Почему мы здесь все собрались? Мы собрались, потому что мы пытаемся искать абсолютную истину, искать Бога, искать освобождение от страданий сансары, освобождение от иллюзий, и мы осознаем свои ограничения. И мы стремимся идти по духовному пути. Когда у нас есть такое настроение, такое намерение, такой настрой, и мы живем постоянно с таким настроем, и мы живем в соответствии с нашими намерениями, тогда нас называют садху, духовный искатель. Если говорить точно, то садху, духовные искатели, это те, кто покинул все мирское и думает больше не о земном, а о духовном. Когда мы больше начинаем думать о духовном, больше, чем о земном, тогда мы садху. Пока больше о земном, чем о духовном, тогда мы еще не садху. Это закон. Но в учении Ва-йоги предлагается не разделять земное и духовное, а наоборот, искать духовное прямо внутри земного. Потому что учение Адвайта Веданты говорит, что все есть одно, все общее целое. Любые разделения, они чреваты как бы крайними взглядами. Путь духовной эволюции нас, как живых существ, заключается в том, что все живые существа идут по пути эволюции, в том числе и мы. Камни, минералы, выше них растения, деревья, выше них пресмыкающиеся насекомые. Выше них животные, млекопитающие. Так в Пуранах, в текстах описывается. Выше животных – человек. Выше человека – духи, поскольку у них нет тела. Не все, но духи с божественной природой. Выше духов находятся ганхарвы, небесные существа. Выше ганхарвы сикхи, святые, достигшие совершенства. Выше сикхов, киннары и дядхары, еще более могущественные существа. Выше ганхаров, киннаров, сикхов и дядхаров, божества, управляющие Вселенной, Индра и другие боги, подчиненные ему. Выше Индры находятся великие боги, такие как Брахма и Вишну Шива. Но сами боги Брахма и Вишну Шива – это часть Парабрахма. Они не имеют самобытия. Никакие живые существа сами по себе не имеют самобытия. Все они являются одним всеобщим целым. И двигаться к пониманию истины Адвайта Веданты, таких как Сарваным Брахмам, Аман Брахмасми, Праджнанам Брахмам, Татхамасми, Брахманса, Джагадмихи, означает двигаться по этой эволюционной лестнице, понимать свое место во Вселенной. Двигаться до тех пор, пока мы из людей не станем садху, духовными искателями, ведущими по духовному пути. Пока из садху, выполняя апассану, подвижничество, мы не станем джняни, то есть мудрецами, те, кто обрел пробуждение, пробудился к истине недвойственности. Пока затем из джняни мы не станем сикхами совершенными. Пока из сикхов не станем богами, деватами. Затем пока из деват не станем махадеватами, великими богами, творцами Вселенной. Это путь эволюции. Всех живых существ независимо от религиозной, конфессиональной принадлежности. Различных теорий. Это наш путь эволюции. Нам надо понять свое место в жизни, во Вселенной, чтобы идти этим. Некоторые из вас сейчас являются людьми, обычными людьми, связанными кармой. Называется карма-банхик, то есть ограниченными. Мы все ограничены. Законы природы, законы времени, пространства – сплошные ограничения. Мы не боги, и мы не свободны. Мы не можем взять это время повернуть вспять. прошлое поменять в будущем, пространство из трехмерного сделать пятимерным. Это не в нашей власти. И законы константы, законы физики, законы природы, старение, рождение, старение, смерть, перерождение — это все законы мироздания, установленные не нами. Мы подчиняемся этим законам, как слабо подчиняемся чему-то могущественному. И нам некуда деваться. Такова природа, такова реальность. Над всем стоит закон времени Махакала, и каждый подвергается влиянию давления времени Кала Шакти. Ученые часто ищут секрет бессмертия, манипулируют генами, думают, лимит Хейфлика надо преодолеть, расшифровать генетический код или завести какую-нибудь биодобавку. Не в этом дело. Бессмертие, человек стареет, умирает, потому что есть давление времени, Кала Шакти. На каждого из нас давит время. Это тонкая энергия, приходящая в астральное мир, в тонкое тело, которое производит изменения, сдвиги в реальности. Допустим, мы сейчас собрались в этом зале, проводим этот семинар. А через 10 лет, если мы придем на это место, здесь будет что-то другое, и мы станем другими. Какая-то будет другая обстановка, и политическая обстановка вокруг может смениться, и культурная обстановка может поменяться, появятся новые фигуры, новые обстоятельства жизни. Мы можем через 10 лет не узнать даже ничего. Так ведь было уже. Это давление времени, происходят сдвиги, постоянные сдвиги. Мы не можем зафиксировать это, остановить, сказать, это будет всегда. Нет ничего постоянного, потому что мы танцуем, находимся на площадке времени, Калашакти. Мы все находимся под влиянием Махакалы, великого бога времени. Не было так, что вы утром проснулись, раз, на день посмотрели себя, моложе стал. Еще на день, еще моложе. Нет, вы смотрите, подходите к зеркалу, вы стареете. С каждым днем, с каждым часом, с каждым годом. Это знаки нам, которые говорят о том мире, в котором мы находимся. И понимать эти знаки означает адекватно оценивать свое место в жизни, во Вселенной. Но садху — это те, которые пытаются превзойти эти законы. То есть идут по духовному пути. И рано или поздно, если мы следуем пути садху, то мы вырабатываем определенные взгляды на мир, определенное мировоззрение, определенную культуру садху. Учение Адвайты Веданты — это послание всеобщего единства. Адвайта — это послание, передача нечеловеческой мудрости от великих демиургов и создателей, богов предтечи, создавших нас мир. Наш мир не возник просто так сам по себе. Его создали более высокие великие существа. Теория Дарвина не является верной. Она является в каком-то смысле удобной парадигмой на данный момент. Мутации, наследственная изменчивость — все это объясняет кое-какие принципы эволюционного развития в узком спектре, в узком диапазоне. Но, по большому счету, наша цивилизация является созданной божественными существами. Поскольку Дарвин просто обычный человек, он сумел это объяснить так, как это соответствовало современной парадигме. Кем же была создана наша цивилизация? Она была создана великими богами, которых называют Праджапати, прародители человечества, в частности, Риши Кашьяпа. Риши Кашьяпа является как бы основателем человеческой цивилизации. У нее есть свои хранители, свои демиурги, свои творцы, сверхразумные существа, обладающие очень сложным, высокоразвитым сознанием. В основании нашей цивилизации лежат, как бы, стоят семь великих мудрецов Риши. Эти мудрецы Риши не являлись людьми. Это божественные силы, созданные Богом Брахмой Творцом, но которые могут проявляться как люди. Для божественных сил проявиться как человек, как животное не составляет труда, поскольку они мультителесны, и сознание может манифестировать себя как угодно. Божество может эманировать из себя часть своего сознания, принять облик человека, животного, кого угодно. И Адвайта Веданта – это сердце Санатана-Дхармы, вечного закона Вселенной. У Санатана-Дхармы нет основателя, нет конкретной даты возникновения. То есть это изначальный всеобщий закон мироздания. И это знание было воспринято в самадхи древними ведическими мудрецами, видящими суть бытия, риши и святыми. И Адвайта – это послание нам о всеобщем единстве мироздания. Что говорит Адвайта? Она говорит, что все едино, все связано со всем. Все находится во всем. Все мироздание есть одно неделимое целое. Единый, неделимый мегаразум. Этот мегаразум играет, манифестирует свои энергии. Всеобщее единство – это фундаментальный закон бытия. Понять истину Адвайты – значит понять фундаментальные законы Вселенной и жить по этим законам. Но когда у нас появляется ложное самосознание, эго, мы теряем связь с этим всеобщим единством, мы начинаем зарождать ощущение отдельности, отделенности, отдельной индивидуальности, отдельной личности. И живем уже по законам эго. А законы эго – это карма, непостоянство, страдание, перерождение – это другие законы. Невозможно обрести счастье, не понимая этих законов и не следуя им. Все в этом мироздании пронизано духом. Сарвам Эва Брахмам все есть абсолют. Значит, все есть единое целое. И это одно есть Бог абсолют. Это истина Адвайта Веданты. И чем выше миры, тем глубже осознается эта истина. В более низких мирах эта истина не осознается. Поэтому в низших мирах наступают страдания. В средних мирах, таких как мир людей, это осознается очень мало, слабо. Поэтому в мире людей тоже мало понимания, мудрости, гармонии, красоты. Поскольку происходит как бы отклонение от законов мироздания. Законы мироздания эти воплощаются принципом риты. То есть рита – это принцип вселенской гармонии. Второй принцип – это самьога, равновесие. Вот когда мы понимаем, что все есть одно, неделимое целое, и наша задача – служить этому неделимому целому, то мы живем в унисон с законами мироздания. Мы живем в унисон с законами космической гармонии, в балансе и равновесии, в самьоге. Когда мы этого не понимаем, чувствуем свою отдельность от других и служим не всеобщему целому, а самим себе, проявляем индивидуальный эгоизм, семейный эгоизм, клановый эгоизм, общинный эгоизм, национальный эгоизм, государственный эгоизм, расовый эгоизм, мы отклоняемся от законов мироздания. И вслед за отклонениями от закона мироздания идут сценарии наказания. Вразумление. То есть божественные силы начинают нас разумлять, То есть тебе дана была свобода воли, ты ее использовал неправильно, но ты должен понять. И вернуться обратно. Те процессы, которые сейчас происходят в мире, кризисы, это вразумление, божественные силы людям, которые сильно заигрались в свободу воли, которые сильно заигрались в личность, в индивидуальность, в потребление. Долго это так не может продолжаться, будьте уверены. Рано или поздно такая цивилизация, она приходит к тупику, потому что культ капиталистичного, атеистичного потребления – это ценностный, смысловой, мировоззренческий тупик. И рано или поздно такая цивилизация выбирается в эти тупики, она понимает, что она не может двигаться и развиваться дальше. Различные кризисы, катаклизмы, это предупреждение, вразумление божественных сил о том, что нужно пересматривать свое мышление, свои ценности, нужно менять парадигмы, эволюционные, вырабатывать новые, эволюционные парадигмы развития, новые смыслы, ценности и цели. И наша задача – понять послание Адвайты. Пробудите через это послание святых. Это послание существует сотни тысяч лет, оно изложено Йога Васишна, Трибур Рахаси, учение Шри Шанкарачарьи. И подняться через это послание до мировоззрения святых существ, до высших божественных существ. Через это пробудить внутренний божественный свет Акана Джоти, который ведет к освобождению. Освобождение от чего? От пространственно-временной энтропийной ловушки, черной дыры сансары. К сожалению, наш мир, в котором мы сейчас живем, можно, это сансара. Что такое сансара? Ее можно уподобить такой черной дыре, которая засосала нашу душу. Нашу чистую, святую, божественную, совершенную изначально бессмертную душу. То есть сансара – это такая область искаженных смыслов. Область искаженных ценностей и воззрений, когда фундаментальные законы мироздания не видятся, не понимаются, искажаются вследствие эгоистичного, двойственного, сущного восприятия. Божественная душа, будучи когда-то свободной, но не особо зрелой, однажды попалась в эту смысловую ловушку. Попавшись в нее, она начала двигаться по определенным циклам, временным циклам, попала в жесткие линейные рамки времени прошлого, будущего, настоящего, хотя в трансцендентной реальности нет никакого линейного времени. Линейное время присуще только нашему дискретному видению мира, нашему физическому. Душа попала в жесткие пространственные рамки, хотя пространственных рамок нет в тонких божественных измерениях. Когда она попала в эти рамки, ей пришлось создавать тела, чтобы выжить, и создавать эго как инструмент выживания. Произошла такая закапсулирование эго своей такой маленькой индивидуальной ограниченной реальности. Вот то, что собой представляет человек в сансаре. То есть человек в сансаре, как эго, он представляет собой такую закрытую консервативную систему. Эта консервативная система отделена от законов мироздания, отделена от вселенского разума. То есть она сильно поглощена собой, и у нее очень узкий спектр видения, очень узкое мировоззрение. В соответствии с этим, эта закрытая консервативная система неадекватна законам мироздания. Есть фундаментальные принципы закона мироздания, но эта душа, она неадекватна. То есть она не успевает понять это, не то чтобы их следовать, хотя бы понять. Поэтому возникают страдания. Поэтому есть реинкарнация, перерождение, смерть. И вот Адвайта Веданта говорит, что можно избавиться от страданий, если раскрыть, разомкнуть свое сознание, освободиться от влияния эго и воссоединиться со вселенским мегаразумом, параразумом. В связи с этим мы должны задуматься, понять свое место во Вселенной. Человек – это часть универсума, часть Вселенной, великого целого. Он не может быть частью, чем-то отдельным самим по себе. Если он не понимает этого, он нарушает законы Вселенной. То есть он выпадает из космической гармонии ритма, из всеобщего божественного хода вещей и влияния. Но мы так устроены, что ум, эго, индивидуально всегда хочет быть сама по себе. Потому что уделена определенной свободной воле. Вот такое желание быть самому по себе основано на ошибке, ошибочном восприятии, дхранте. Это ошибочное восприятие строится на идее деха-асми, ахам-деха-асми. Я – это тело. Я есть тело. Я есть сущность. Но Адвайта Веданта говорит, это не видение. Мы не тело. Мы чистое сознание за пределами тела. И более того, нет никакого «мы», есть только одно чистое сознание за пределами тела. Можно объяснить так. Клетка – это часть пальца, палец – это часть руки, рука – это часть тела. И клетка не может быть отдельной от тела, у нее не может быть собственного пути клетки, то есть нет никакого собственного уникального пути пальца. Палец – это единое нечто с телом, его нельзя отчуждать от тела. И счастье пальца – счастье руки и счастье тела. Не будет палец служить руке, у него не будет никакого счастья, поскольку он не может быть отчуждаем от тела. Таким образом, наше тело – это часть Земли, Земля – часть Солнечной системы, Солнечная система – часть галактики Млечный Путь, галактика – часть Вселенной, а физическая Вселенная – один из 14 миров физической космологии. И все это часть тела Ишвары, Творца Верховного Мега-Разума. А Ишвара – это аспект Всевышнего Источника Парабрахма. Парабрахма есть одно единое, неделимое целое. Поэтому его называют один без другого. Поэтому выходит так, что все мы от муравья до пылинки, человека до божеств, галактик, звезд являемся одним неделимым целым. Это все в Адвайте. Учение Адвайте невозможно понять, не реализовал это. И многие часто думают, что учение Адвайта Веданты – это философия. Очень такая элитарная, очень глубокая, умная. Но это не философия. Это знание о том, как все устроено на самом деле. В соответствии с этим знанием, когда мы стремимся к пробуждению, очень важно понять, нет какого-то отдельного пробуждения, отдельного просветления, отдельно взятых уме, эго и теле. Не бывает пробуждения, святости, мудрости для эго, для личности, для индивидуальности. Пробуждение – это всегда выход над личностью, состояние за пределами эго. Пробуждение означает пробудиться к всеобщему единству. Когда мы понимаем этот принцип, что клетка не может быть счастлива сама по себе, и палец не может быть счастлив сам по себе, рука не может искать свое личное счастье, потому что нет никакого особого, уникального пути руки вне тела. Нет никакого персонального счастья для эго. Мы понимаем, что нам нужно выйти за пределы собственной индивидуальности. Осознать, что это части одного единого целого. Если всему телу хорошо, то и клетке, пальцу, руке тоже хорошо. Если тело плохо, то как бы ни пыталась рука, палец, клетка быть сами по себе, развиваться сами по себе, устроить свое маленькое личное счастье, это невозможно. Мы, люди, это часть единого вселенского тела Ишвы, Творца. Если мы ведем себя эгоистично, если мы зациклены только на проблемах своего маленького «я», неважно каких материальных, личных, духовных, даже духовные могут быть проблемы, тоже способом усиливать вот эту отделенность от всеобщего целого, то мы теряем связь с бытием. Мы разобщаемся, отчуждаемся от Всевышнего Источника, теряем гармонию и чувство единства. Наше эго – это всегда как бы такой индивидуализм, который любит тянуть одеяло на себя. И эго всегда бунтует. Ум всегда бунтует, потому что само эго, как таковое, есть олицетворение невидения или такого ошибочного восприятия. И оно всегда настаивает на своей отдельности, на своей уникальности. И есть целые миры, созданные вот такой тенденцией сознания. И эти миры называются на санскрите вилас-вилас-вата, искусственные раи. И на теле они спроектированы в область от муладхара-чакры до ступней ног. Бедра, колени, икры, лодыжки, эти чакры, у них называемые патала, махатала, расатала, баватала и так далее. Это определенные миры, в которых живут асурические существа. Это асуры, наги, дайти, данавы. И во многих из этих миров очень развито искусство магии, колдовства. Там есть множество способных существ, обладающих очень сильными большими ситхами. Там множество красивых мест, городов. Эти миры часто называют еще миры Янтра, технократические, эгоистические миры. И жители этих миров знают толк различных снадобий для удовлетворения чувств, для продления жизни. Но проблема этих миров в том, что жители этих миров очень сильно отделены от Всевышнего разума. У них очень сильное сознание, большие ситхи, больше, чем у людей. Но их сознание как бы вырождено. У них очень сильное индивидуализированное эго, которое отошло от абсолютной истины. Такое гипертрофированное мега-эго. Итак, один из законов мироздания говорит о том, что все мы являемся единым целым. Второй закон говорит о том, что часть должна служить целому. Она должна воссоединяться с целым. И она должна мыслить себя как нечто единое с целым, не отделять себя от целого. В жизни мы имеем много проблем, когда наш эгоизм заставляет нас страдать, забирает у нас счастье. Например, если на международной арене какая-либо нация ведет себя эгоистично, пытается подавлять другие нации, то возникает конфликт, и она является источником проблем для других наций. Возникает дисбаланс. Или когда в семье живет человек, и он живет эгоистично только для себя, то коллективный разум семьи тоже страдает. Потому что некоторые его члены играют роль диссидентов, как и колонии. То же самое в других. Если в общине кто-либо думает о себе, не думает о других, а других, пытается реализовывать только свои узкие индивидуалистичные цели, то в общине тоже могут быть трудности различные. Потому что эгоизм на любом уровне вот этой вертикали приносит проблемы, поскольку это есть отклонение от закона мироздания, от рита. Или если община начинает жить узко только для себя, формирует общинное эго, замыкается, становится замкнутой как консервативной системой, не живет на благо человечества или нации. Она тоже отклоняется от закона мироздания. Или если страна, государство начинает быть замкнутой консервативной системой, тоже происходит такое отклонение. Человеческая раса тоже ведет себя довольно эгоистично, я часто об этом говорю. Мы, как люди, имеем такой коллективный групповой эгоизм, что касается животных. Люди убивают животных, чтобы их съесть. Примерно такая психология. Я сильнее, я умнее. Я имею право сделать из животных, из других живых существ консервы. Имею право пошить из них шапки, шубы. Но как насчет того, чтобы подумать, а что думают животные по этому поводу? Нравится ли им такое поведение? Это тоже расовый эгоизм человечества. И человечество расплачивается за свой эгоизм тем, что тонкие тела выше животных проклинают человечество на тонком уровне. Поэтому возникают все новые и новые болезни. От одних болезней изобретают вакцину, появляются новые болезни, из которых не изобретено. Итак, если душа не будет злоупотреблять своей свободой воли и поймет свое предназначение, как двигаться к единству от индивидуального, если она научится подчинять свои интересы атману, высшему я, и будет служить всеобщему целому, если она не будет использовать теории Адвайты, такие как Ахам Брахмасма, ради самопотакания и увода в сторону от индивидуализма и эго, эта душа будет становиться все более гармоничной, она будет попадать в унисон с божественными законами мироздания. Великое течение Адвайты Веданты Махавакья Ахам Брахмасми говорит не об индивидуальном личностном эго, а об атоме, который неотделим от абсолютно. Жить для себя, как эго, как чего-то малого, это тупик моральный, нравственный, культурный, цивилизационный. Почему человеческая цивилизация не развивается так, чтобы подняться до уровня богов? Почему люди не оперируют временем, пространством, не превзошли законы непостоянства, не стали бессмертными? Почему мы все, как люди, как-то обвозимся, погруженные в маленькие проблемы? Не может там проблему решить сам на какой-то простой. Почему бы, как боги, так раз не оперировать реальностью? Солнце не зажигать, вселенные не создавать, время Временные коридоры пространства меняют, создавать вероятность, играть, создавать мандалы. Почему бы нам не жить за пределами Земли? Циолковский говорил так: Земля – колыбель человечества. Но нельзя же вечно жить в колыбели. А мы держимся за эту колыбель, да, потому что другого не знаем. Не хватает способности разума выйти за пределы, сеять споры по всей галактике, создавать цивилизационную экспансию. Или летать на виманных межзвездных кораблях, как летали древние майи. Все это следствие того, что мы живем в определенном узком видении, очень узком, смысловом мировоззренческом диапазоне. И этот диапазон связан с узким сознанием, с сознанием эго. Коммунистическая культура распалась 20 лет назад, 20-25 лет назад. За эти 20-25 лет назад у нас не было серьезных стратегий культуры, ценностей, смыслов, кроме потребления. Почему-то мы, как нация, как культура, не состоялись до сих пор. Почему-то не хватило нам нашей деятельности выработать новые культурные цели, ценности и смыслы. После распада и краха коммунистической системы все, что мы усвоили, это то, что надо обогащаться, кто как может, потреблять, накапливать. Кто сумел обогатиться, тот успешен, а кто нет, тот неудачник, лузер. Это стало чем-то заменой суррогатом национальной культуры. Но долго так продолжаться не может. Не может жить нация на вот таких суррогатных образцах культуры. Она или зайдет в тупик, и возникнут какие-то дисбалансы, которые придется решать, либо она должна пересмотреть свои парадигмы, выработать новые, настоящие ценности, питать и двигаться, жить в соответствии с этими ценностями. Арийская этническая культура – это именно культура, основанная на духовных ценностях, на мировоззренческой стратегии. Нет смысла ее выдумывать, она всегда существовала. Более того, она существовала и на территории нашей страны, России, на севере, как исконная арийская этническая культура, культура древних лишек. Итак, понять учение Адвайта Веданты означает войти в определенную культуру. И у этой культуры есть свои ценности. И когда мы следуем этой культуре, мы идем по великому пути объединения. И становлением в духовный путь Дхармы должны нас объединять с бытием, а не разъединять. То есть, идя по духовному пути, мы должны учиться чувствовать единство с каждым человеком, с каждой культурой, верой, религией, нацией. Мы должны почувствовать свое единство с землей, пятью стихиями, всем человечеством, друг с другом, как самыми братья и сестры. Почувствовать свое единство со своей духовной школой, общиной, линией, своим мастером, наставниками, линией передач. Божествами, святыми. Если такого единства, то как бы канал связи с божественными мирами не существует. Почувствовать свое единство с семьей, родственниками, знакомыми, друзьями, даже с прошлыми поколениями нашими предками, их мифами, культурой, историей. То есть восстановление единства всегда сопровождается небывалым расширением сознания. Такое расширенное состояние сознания называется джняна-шакти. То есть у нас есть некоторая сила, сила мудрости, которая позволяет мыслить широко, глобально, оперировать глобальными категориями. А начать мыслить широко и глобально, подобно богам, означает уже вступать на путь освобождения от тех связывающих законов. И мы должны почувствовать свое единство с нашими потомками, которые еще не родились. Почувствовать будущее время, его дыхание, культуру, историю. Будущее неизбежно. 2800 год, 35 век неизбежно, но мы об этом не думаем. Мы слишком поглощены своим 20 веком, 21 веком. И мы считаем это таким важным, и вот эти сиюминутные дела и заботы очень важны для нас. Но надо вспомнить, когда-то жили люди и в 5 веке, и в 10 веке, они были поглощены своим веком. И их заботы также были очень важны для них. Но где они сейчас? Даже памяти не осталось. Только глиняные черепки и строчки в энциклопедиях. Все. Таким же образом, мы что думаем, что мы как-то отличаемся от этого? В 32 веке будут сетевые интернет-архивы у нас. Вот все, что останется. Если мы будем также поглощены сиюминутным, текущим, нынешним временем. Но преодолеть эгоизм означает начать включать себе и прошлое, и будущее, становиться больше, шире всего этого. Почувствовать единство с космосом, Вселенной. Установить и почувствовать единство с внутренними энергиями в теле, даже с теми, которые нас беспокоят или омрачают. То есть восстановить внутреннюю тотальную целостность, единство с тонким телом, с внутренним бессознательным, всеми существами, мыслеформами, которые его населяют, с внутренними божествами, духами и демонами внутри. И через это их очистить и усмирить. Потому что наше бессознательное представляет такой огромный город. То есть вся духовная практика в истинном смысле она не на поверхности, а внутри происходит. На уровне подсознания, бессознательного. Наше бессознательное напоминает такой большой город, в котором поселяется царь, но этого царя очень мало поддержки. Там есть воры, различные мафиозные кланы, непослушные министры, бунтовщики и прочее. Мы должны установить в этом большом городе порядок, закон, красоту и гармонию, теократическую монархию. Установив царя осознавания. Почувствовать, осознать все миры, все тела, как одно целое, играющие в разнообразие. Это означает пробудить недвойственное осознавание сахаджа-тахвы, естественного состояния. Это наше изначальное, совершенное, естественное состояние, которое утрачено из-за эго. И вот когда мы впервые чувствуем, наша духовная сила мудрости пробуждается, это называется джняна-шакти. И такая сила мудрости дает нам возможность растворять карму, очищать себя. Эта сила называется сватантрия-шакти, сила свободы. И вот продолжать углублять такое переживание единства, превращаться в целостное, гармоничное существо, означает открывать в себе невиданные источники энергии. Внутри нас есть колоссальные источники энергии. Это силы, основанные на переживании недвойственности. То есть адвайта – это не философия, это закон мироздания и секрет того, как устроен мир. И когда мы проникаем в этот секрет, он наделяет нас разнообразными силами. Просто уметь их проявлять, использовать. Эти силы – это сила мудрости. Сила свободы, сватантрия-шакти, сила божественной воли, ичха-шакти, сила божественного всемогущества, айшвари-шакти, и пятиличная сила действия, творить, поддерживать, разрушать, нежелательное, сокрывать божественное и проявлять божественное, крия-шакти, пятилина. Все это возможно, когда мы пробуждаемся к переживанию всеобщего целого. Духовное пробуждение, просветление означает, что мы воссоединяемся с вселенским мега-разумом, парабрахмой. Как это можно популярнее объяснить? Вот есть наше индивидуальное «я», человек, а вот есть семья. В семье три, может быть, четыре человека. Это коллективный разум, небольшой, но коллективный разум. И мы должны, живя в семье, устанавливать какие-то отношения уже с этим коллективным разумом. Этот коллективный разум может рождаться, развиваться и процветать, а он может болеть и даже умирать. Семья распадается, коллективный разум умирает. Семья развивается, коллективный разум растет. Выше семьи есть родовой клан. Это другой, более широкий коллективный разум. Выше родового клана есть община. Например, ведическая община, которая объединяется с нами. Если все члены ведической общины устанавливают правильную связь, как часть в целом, то этот коллективный разум растет, развивается. Если этот коллективный разум не замыкается на себя, он становится диссипативной системой, которая идет в унисон с законами мироздания. Таким же образом, если семья не замыкается на себя, если она не консервативная, закрытая система, она открытая система, мандала, если нет семейного эго, а семья служит более высоким целям, семья тоже развивается. Поэтому тем, кто принимает карму саньясу, своим ученикам я говорю, в ведической семье главным должен быть не муж, не жена, главным должен быть Бог. Если семья подчиняет себя великим, возвышенным целям, служит, она всегда будет гармоничной, сбалансированной и стабильной. Семьи распадаются, потому что каждый переоценивает свое эго. Каждый хочет служить себе, тянет одеяло на себя. Тогда коллективный разум разваливается. Высшая община есть нация. Примерно те же процессы, но более большой коллективный разум. И вот когда мы хотим выйти в надличностное, за пределы своего «я», нам надо учиться служить более высокому, более глобальному разуму, чем наше эго. Если мы попробуем служить общине, служить своей нации, нам придется посмотреть на мир глазами сотен людей, впитать их опыт и начать думать в категориях этого коллективного разума. Мы увидим, как узок маленький мирок нашего «я», что есть пошире задачи и проблемы. И затем, если мы сможем расширить свое сознание, мы можем служить не нации, а целой стране. Мы тоже увидим, как узко мы мыслим, когда думаем о себе и какие проблемы есть у коллективного разума. Если мы попробуем расширить еще свое сознание, мы можем выйти на уровень коллективного разума человечества и увидим, что у человеческой расы есть свои задачи, своя эволюция, парадигма развития. Это очень могущественные силы, очень мудрые энергии. Но мы были закрыты от них, потому что очень много о себе думали, не могли прорваться над личностью. И наш духовный рост всегда связан с прорывами в надличностный уровень. Наконец, когда мы сумеем прорваться еще выше от человеческой расы ко всем живым существам, мы выйдем на уровень богов, которые управляют всеми живыми существами. Всякий раз, прорываясь на надличностное, мы примерно начинаем понимать ход мышления сознания божественных сил, существ, которые управляют, развивают и заботятся об этих надличностных структурах. И просветление, освобождение означает прорваться в самый предел надличности, воссоединиться с коллективным мегаразумом, понять свое единство со всеми живыми существами и принять ответственность за это, что означает осознать «я есть правда», а не так, что эго думает «я есть правда», как здорово, «я абсолют», но при этом оно не установило связь со Всевышним разумом. Оно считает, что оно есть брахма, но вот в таком маленьком таком состоянии. Не бывает освобождения, просветления, не бывает переживания брахмана для маленького, для эго. Это всегда связано с расширением, для следующего расширения. И вот понять свое место во Вселенной, установить правильное отношение с надличностными разумом, учиться служить надличностным, это есть путь воссоединения. Поэтому мы часто читаем такие строки благопожелания. «Да буду я служить всем живым существам». То есть поэтому мы посвящаем свои заслуги от духовной практики всем живым существам. Учимся воспитывать в себе такое видение. Самоотдача – это в каком-то смысле учиться ставить коллективные интересы выше личных и расти через это. Это нелегко, поскольку эго всегда привыкло свои личные интересы преследовать, а коллективизм после печального опыта коммунизма часто вызывает у нас недоверие. Но на самом деле это закон мироздания, это другого нет. Учиться жить для других. Как только мы поймем этот принцип, наш духовный путь будет вести нас, и мы будем идти к пробуждению с семимильными шагами. Нужно попытаться осознать, что все человечество – это единая санга, единая семья, единая божественная семья, есть такое понятие на санскрите. Васудеев кутумбакам. То И Санга, как пробужденный коллективный разум, служит всему человечеству. Монашеская община, она не живет для себя. У нее нет узких интересов. Она живет для просвещения, просветления всего человечества. Потому что как только Санга начнет жить для себя, замкнется, станет консервативной системой, она тоже закристаллизуется, ее общинное эго будет каким-то ограниченным. Нам не нравится ограниченность. Мы всегда стараемся претерпеть ограниченность. И вот нужно терпеливо учиться ставить интересы других, интересы человечества, выше личных интересов эго, преодолевая тенденцию эго, получать только личную выгоду, стремиться только к личному счастью. Потому что когда мы так стремимся, на самом деле самый прямой путь не имеет никакого личного счастья. Личное счастье возможно тогда, когда мы служим превосходящим нас божественным энергиям и силам. Вот святой, пробужденный садху сикх – это не супергерой-одиночка, который каждый в себе за полностью. Это тот, кто осознает свое единство со всеми и живет для других. То есть у него полностью неэгоистичная мотивация жизни. И чем менее он эгоистичен, тем больше передается божественных манифестаций и благословений. Слияние единый мегаразум – это великая задача. И святые древности не раз ставили такие задачи перед собой, своими учениками и всем человечеством. Стремление к всеобщему благу человечества – логосанграха. Всеобщее просветление обладает. Эти понятия приходили из потока сознания святых древностей, благодаря тому, что они пребывали постоянно в самадхи, в общении с божественными силами и существами. Они были в единстве со всеобщим разумом Вселенной. И этот разум пробуждал их мудрость, давал им пророчество, откровение и внутреннюю ясность. Объединение, коллективный, единый мегаразум – это и есть принцип Санги. Поэтому мы называем Сангу третьей драгоценностью. Это дух Самайи. Дух общего единства, общей культуры, уважения, гармонии. Поэтому мы ценим это как величайшую драгоценность. Почему Санга называется драгоценностью? Она называется не просто драгоценностью, а драгоценностью, исполняющей жизнь. Потому что этот коллективный, единый мегаразум, если мы с ним воссоединяемся, дает нам импульс пробуждения. Я мог бы еще говорить часов 8, поскольку все это меня очень сильно волнует и заботит. Мне хотелось бы много чего рассказать. Поскольку мы ограничены во времени, мы будем держаться нашего плана. И по этому плану мы после перерыва будем выполнять практику. Но если вопросы есть, то я сейчас на них отвечу. После перерыва я намерен передать практику тантрической теологии, то есть это призывание божественных сил и энергии в каналы своего тела, пробуждение божественных энергий в потоке своего сознания через Ишта Девату и Дата Бхагавана.